кстати, вот книжка вот эта вот. Как она тебе?
Ну, вот, самое интересное, что я, к сожалению, да, не очень часто так посещаю, но вот на тот момент оказалось, что вот я так ее пролистнула книжку, что все вопросы, когда Анатолий поднимал, они все были очень доступны вот для Анатолия. В этой книжке как раз содержались ответы на его вопросы. Просто вот такие, знаешь, именно в той форме, которая вот лаконична и без каких-то вот этих ответвлений. Но я, опять же, не могу судить, потому что я не села и не проработала это все. То, что мне так открылось, и под тематике вот данного тогда, этого занятия, очень даже нормально было. То есть у него возникают какие-то хаотические вопросы, которые разносят всю тему на какие-то запчасти. И, ну, самое противное, что... Будем говорить, может быть, у публики не создается впечатление целостности, потому что не успеваешь сосредоточиться, когда начинается вот это вот рассеивание. Потому что любое занятие требует именно, знаешь, тишины после. Вот получил кусок какой-то информации, и у каждого что-то свое возникло. Это не то, что там какая-то форма ассоциации или что-то такое. А вот как дополнение к общей картине. То есть, возможно, ты даже еще окончательно не осознал, что же тебя дополнило. Вот ты потом через даже несколько часов, через несколько дней, ты можешь понять, что действительно у тебя уравновесилась какая-то картина мира, будем говорить. Вот твоя собственная. Приходятся же сюда люди с какими-то вопросами. Вопросы, мы будем говорить, не, даже не столь доктринальными, как это вот житейскими, а какого-то вот понимание всего, правда? Вот. И оно вот каким-то образом интересно так компилируется, что дополняет общую картину. То есть можно сказать, что каждое доктринальное занятие облегчает жизнь. Реально. Понимаешь, в любом случае, вот нам нужны какие-то подпорки. И любое занятие дает вот именно эту маленькую подпорочку. Иногда огромную, а иногда маленькую, в зависимости от тематики. То есть вот так конкретно сконцентрироваться и даже сейчас вопрос задать как-то очень может быть сложно. Может быть, потому что была какая-то надежда на то, что услышишь. А вот в общем, в целом, ну, если говорить, например, я могу только говорить о себе, то с момента нашего вот общения и знакомства я что-то очень много себе объяснила. Вот то, что говорит, ну почему, ну вот зачем и от чего. Не от того, что у нас какие-то такие беседы на общие темы, а именно благодаря вот работам с Веденбурга, благодаря каким-то доктринальным занятиям, благодаря каким-то, может быть, очень иногда сложным объяснениям, ты все равно находишь вот какую-то определенность хотя бы в своей оболочке. Ну вот, может быть, мы какие-то сверхчувствительные люди, поэтому так получается.
Тонкочувствующие, да?
А между прочим, вот самое интересное, что специфика, тут-то собираются как раз люди именно тонкочувствующие. Тут понимаешь, те люди, которые, ну, многим все равно, или такие очень такие буквально воспринимающие реальность, они недолго задерживаются. Вот это мое такое наблюдение, что не так. То есть как-то, если уж совсем тупо и топорно, но не воспринимается, потому что проще жить огородом или еще чем-то, это я уже так утрирую, чем вдаваться в подробности такие вот душевные какие-то. Потому что вот есть такая восточная штука, вот я не помню, как процитировали, но она очень красиво звучит, что Бог тебе дает все для того, чтобы вот ты существовал. Да, вот хлеб, будем говорить, так образно, вот этот хлеб ты получаешь. Но если есть какая-то такая странная штука, что ты поработал больше, и у тебя получилось два хлеба, вот этот второй хлеб ты продай и купи себе гиацинт, накорми свою душу. Вот. Понимаешь, есть буквальное, вот это вот хлеб насущный, есть еще вот этот гиацинт, которым надо душу кормить. И, в общем-то, это очень необходимо.
Тут вот, как бы, мое впечатление, вот в Евангелии есть такие слова, что овцы слышат его голос, ну, овцы его двора идут за ним, а за чужим не идут, а чужие не идут за ним, то есть волки за ним не идут, потому что вот когда... Ну, для большинства книги Сведенборга остаются чем, ну, чем-то таким, для кого безумие, для кого непонятное. Вот, но вот если человек вдруг читая эту книгу, услышал голос Господень. Вот помните, как вот это в Евангелии женщина, которая пришла и разбила сосуд алебастровый своими волосами, мыла его ноги. Ну вот это, опять же, которые там две сестры были, которые он пришел, начал говорить, она села и слушала. То есть он постоянно хочет возвращаться и слушать голос оттуда. И он продирается через все вот там. Потому что у нас вот люди, они совершенно... Ведь основа небесного учения – это что? Это богословие. То есть там есть, конечно, и такого, можно сказать, но это не эзотерического плана, это теософического плана, вот всякие постижения, вот книга там «Божественной любви», «Божественной премудрости». Есть такого чисто визионерского плана книга о небе и об аде. Но основа – это все-таки вот тайны небесные. Вот ее каркас – это богословие. Истинно христианская религия. Каркас – ее богословие. Да, там есть какие-то там достопамятности из другого мира. Тайных небесных вообще только чего нет. Там есть все и теософические как бы моменты, и визионерские. Но вот тут люди, они совершенно не умеют мыслить богословски. То есть это как бы с детства прививается, потому что раньше вот образование, там детям чему их учили? Их учили Библии. Вот почему я говорю, что вот сейчас вот эту чайку собираются учить, а эта чайка – это текст без тормозов. То есть она своих позовет, но куда позовет еще одному Богу? Потому что дикий этот как его, лебеденок, когда он вышел из гусиной стаи, ему еще очень много придется учиться того, чего он не мог в этой гусиной стае никогда выучить. Она его позвала. И он за ними полетел. Но долетит ли он с лебедями туда, куда они идут, еще неизвестно. Утенок-то точно не долетит. То есть оно вырывает лебеденка какого-то, то есть позвало своих, и оно кучу утят вырывает. Но утята заранее обречены. Они бы уже лучше оставались все во дворе, потому что хорошим для них не закончится. Но и гарантия для этого лебеденка маленького тоже некую, что он куда-то долетит. Но как бы лебедям все равно, вот они полетали, там, крикнули сверху и полетели дальше. Можешь лети, не можешь, твои проблемы. Значит, ты не войдешь в стаю. То есть вот тут такая проблема, что полетит за стаей и войти в стаю – это очень большие разные вещи. А Библия, она, ну, во-первых, там что? Вот если взять Евангелие, то есть все же преподавание начинается с Евангелия. Ну, даже если взять иудеев, у них там все-таки 10 заповедей учат. То есть люди учат о жизни на уровне чисто таком... банально бытовом. То есть не делайте чего-то. Вот основа Ветхого Завета – это 10 заповедей. Все-таки, если посмотреть, вот вся иудейская церковь, все разговоры там, то есть были книжники, там, фарисеи, которые пытались высоко летать, но основной разговор был, что надо делать, еще делать не надо. И точно так же вот в христианстве, вот, что надо делать и что делать не надо. И образование изначально, вот все эти воскресные школы, оно было построено на изучении Священного Писания. Священники ее как-то приварили, вот они детей учат. То есть детей с детства учили мыслить богословски. Особенно если посмотреть вот в этих общинах протестантских церквей, евангелических так называемых. То есть начиная с воскресной школы, детей учат мыслить богословски, и они всю жизнь обращаются к образам питания. Вот если описание, вот если посмотреть литературу, там, особенно американскую, 17-го, 18-го, 19-го века. Вот если даже взять Рэя Брэдбери. Вот у нас перевели не так много. А основное его ориентировано именно на библейское мышление. Вот если посмотреть писателей, публицистов, они постоянно обращаются к библейским образам. То есть к библейским сюжетам, к библейскому осмыслению. И небесное учение тоже было написано, ориентировано именно на, прежде всего, вот, библейские образы. Вот Сальмор говорит, что он хотел оставаться в рамках науки, постижения. Ему сказали, нет, это надо науку оставить, заниматься только богословием. Когда он начал читать Священное Писание, потом ему открылся внутренний смысл, его научные занятия, они проецируются вот в эти последующие работы, но основа все-таки именно богословие, он на этом богословии зациклен. А в католических и православных странах, ну, вообще с воскресными школами было сложно. Но даже там, где они были, там все-таки не так хорошо учили богословскому мышлению, потому что вот эти евангелики, они зациклены на изучении Библии. Ну и иезуиты, то есть при всех недостатках иезуиты все-таки учили мыслить богословски. Все-таки образование там было построено. Ну практически все обучение в католической школе, в католическом мире начали, в общем-то, иезуиты. Ну такое реальное, именно массовое. Ну, про нас мы говорить не будем насчет образования на восточнославянских землях. Вот тут вот вся такие Могилянская академия, это все делалось в пику иезуитам. То есть в Киеве, там, чтобы там были иезуитские школы, а потом, чтобы как бы что-то свое национальное было. Но там опять же учили богословие. Вот если взять того же Сковороду, вот этот человек, который получил классическое образование своего времени, он мыслит богословски. Он мыслит писанием, из писания и так далее. А вот в чем заключалось основное преступление большевиков? Они ввели антирелигиозное образование. Потому что, посмотрите, вот если посмотреть все советское образование от начала до конца, оно не просто антирелигиозное, оно антибогословское. То есть вот если вы взглянете публицисты 60-х, 70-х годов, вот их чтение, ну вот реакция, они когда задевают какие-то библейские образы, они никогда не применут над ними постебаться, поиздеваться. То есть не просто равнодушие, а ненависть к этим образам. Вот начиная с этого, с Ленина, который утверждал, что всякий рабочий должен ненавидеть боженьку, как своего персонального врага. То есть вводилась вот эта вот ненависть к самим именно библейским образам. Презрение к ним, смеяние их и так далее. И то же самое вот в Европе очень гордились так называемым классическим образованием, гимназии и так далее. Но это было именно образование антибогословское. То есть людей учили мыслить на основании литературы классической дохристианской. Илиада, Одиссея, мифы Древней Греции. Вот если вы возьмете поэты, писатели, Франция, потом это перешло и сюда, к нам в Россию. Вот возьмите Пушкина, Батюшкова, вот здесь стихи Батюшкова. Они все построены на античной мифологии. То есть они, это богословие, мышление по мифологической, но антично-мифологической. То есть такой человек тоже абсолютно выскальзывает из богословского мышления. Он не может мыслить богословски. И поэтому какая книга вот тут популярна особенно? Ну, если я имею в виду из латинского слова. Они биабади. Она популярна только в определенных кругах. Ну и в принципе каждого человека интересует, как он будет жить после смерти. Это естественно. Ну, те, которые это отвергают, для них это безумие, это бред сумасшедшего. Но те, кто вообще это читают, они читают вот именно в основном такие. Или в той же книгах интересуются больше писанием, достопамятностями. И я, почему вот у нас эзотерика столь популярна? Потому что эзотерика – это антибогословский способ мышления, построенный на… У нас, например, вот даже если взять ту же индийскую философию, там, веданты и так далее, там тоже богословский стиль мышления, но только на своем. Та же буддийская. Вот буддийская – это очень серьезный стиль мышления буддийского, я бы назвал. Ну, это не богословие, но тоже, в общем-то. У нас же люди, которые этим всем интересуются, вот вы понаблюдаете, они хватают по верхам. Вот собраться, порассуждать, там, задыхаясь о абсолюте вообще, о мировом разуме и так далее. То есть они не могут, они даже индийские тексты читают, они не могут оттуда взять основу их рационального мышления, построенного на вот та же веданта. Вот хотя, вот на что бы, кстати, достаточно яркий пример, он любит порассуждать о ведах, о веданте и так далее, но он их совершенно не знает. Вот вы этого не можете оценить, а я в свое время этим занимался серьезно. И вижу, он вообще не хватает, потому что…
Да, там интересно у этих вот ведов, там же вообще разные книги. То есть сначала идет гимн, это прославление, да? Угу. Потом идут так называемые книги жрецов, которые просто учат жрецов последовательности действий, правда? То есть это исключительно специального назначения книги. Книги вот этих вот заклинаний, это тоже для жрецов, в принципе, правда такое, я так понимаю.
Потом идут панишады.
Ну да.
Вот Толик все это, вот что он серьезно проработал, это видно, что он серьезно проработал, это вот этого, как его, ну, Дон Хуана. Опять же, доктрина Блаватская написана на вот этот антибогословский стиль мышления. Блаватская обращается, она говорит, что мы говорим о ведах, мы говорим об и так далее. Но на самом деле это эрзац, создаваемый для мышления, построенный на сугубо антибогословии. Ведь смотрите, чем особенно эзотерики хвалятся? Они хвалятся своей антидогматичностью. Но антидогматичность – это антибогословскость, потому что богословие – это система постижения трансцендентального. Оно может быть всякое. Это может быть богословие христианское, это может быть богословие индуистское, это может быть богословие мусульманское, это может быть даже, скажем так, система буддийская. Его сложно называть богословием, потому что буддисты как бы отрицают наличие личностного Бога, но все равно это как бы псевдобогословие. Там есть своя система, своя терминология, свои способы мышления. А современное эзотерическое – это как бы набрать со всего бору. Они пытаются создать свою систему догматическую, но при этом она как бы абсолютно антидогматическая, потому что она не копает глубоко. Это не система, это набор наживок. Наживок, нахватанных и построенных таким легчайшим образом, чтобы она не призвана образовывать сознание, она призвана заманивать и подхватывать на крючок. А крючок, задача крючка в том, чтобы человек вышел из мышления материального и открыл свое сознание. А у нас была на эту тему вот такая серьезная, несколько даже серьезных доктринальных классов, где было описано, что происходит, когда человек открывает свое сознание, соприкасается с миром духовным. И тогда в его сознание спускаются духи, которые находятся на нижней земле. И вот на этой нижней земле они очень хотят вернуться в материальный мир. И они входят в это сознание, они его полностью разрушают, себе подчиняют, начинают жить в человеке, и человеком получает чувственное удовольствие. Ну, кое-кто из вас таких людей видал, как это происходит. То есть задача эзотерики – это открыть сознание. И я бы, в общем-то, насчет чайки тоже не очень заблуждался бы. Вот эти, чайка предназначена в том, что заставит человека выйти из себя. А уж что будет дальше? И вот эти доктринальные классы, они на самом деле очень серьезные, вот, где описывается о том, как вот… Помните об одержимости Господом, предшествовавшему доктринальный класс, об этом, о Соловьеве Владимире. То есть это страшно. Вот те, кто имел дело с эзотериками, они знают, во что это превращает человека в результате. То есть это полностью уходит в его собственную индивидуальность, и в него вселяется какой-то дух, который его использует и разрушает. И… Но у нас люди падки на это, потому что, конечно, жить только в материальной реальности, то есть люди, которые вот как свиньи там в корытах любят отрубя жрать. Вот есть люди, которых за уши не оторвешь от чисто чувственного материального. Таким людям ничего не страшно, это вот человек мертвый по определению небесного учения. И их специально держат вот в этих чувственных похотях, не давая отрываться от корыта, чтобы они не превратились в что-то более худшее. Потому что на самом деле поймать вот этих вот духов это гораздо хуже, чем вот, вот как свинья жрать вот это чисто чувственное из корыта. То есть духовно хуже. Потому что человек мертвый это все-таки самый примитивный ад, самый неглубокий ад. А вот когда человек уходит в эти эзотерические системы, он получает шанс провалиться гораздо глубже. Например, вот латинское слово говорит, что любовь к миру, она не столь противоположна небесной любви, как любовь к собственному. Поэтому задача держать человека в любви к мирскому и чувственному, чтобы он не проваливался в любовь к собственному. А вот книги вроде «Чайки» на самом деле это прекрасный инструмент для того, чтобы в человеке культивировать развитие его собственного. Он начинает чувствовать свою исключительность, он начинает чувствовать себя над обществом. Я говорю, тех утят, утят, которые поверили, что они лебеди. Да, какой-то лебеденок это уловил и улетел. Но остальные.
Не поверили, но хотят поверить.
Да, они не верят в это. Они верят в свою исключительность, не верят в то, что они лебеди, что они стоят над всей этой утиной стаей, они гордо на нее смотрят и так далее. Вот, ну чайка, а вы там кто? Кончается это тем, но дело в том, что для того, чтобы подтвердить свою исключительность, нужно, любой человек понимает, что 100 раз скажи халва, во рту сладко не становится. Единственный способ подтвердить свою исключительность – это стать практически нацией. А как? С помощью трансцендентальных возможностей. Почему они все помешаны на приобретении способностей всяких? Почему все вокруг помешаны на чудесах, вот бегают? Угу. Смотрите, одни ищут власти, другие ищут, кому бы, под кого им лечь с этой властью. Вот эти, которые бегают за чудесами, они ищут большого вот дядю, босса, который вот владеет этими способностями. И они находят друг друга. Те, которые овладели этими способностями, находятся те, кто под них ложатся. Падают вниз и начинают сломать землю перед этими их способностями. Поэтому Господу гораздо безопаснее для людей держать их вот как свиней в корытах. Да, они чавкают, они это. Вот почему евреи все время держат вот в этих состояниях. Потому что они слишком опасно ходили и ходят у очень священных вещей. Если они оттуда вырвутся, они их могут начать внутренне прелюбодействовать. Поэтому их держат вот этом внешнем чувство привязанности и чувственном. И всех остальных в то же дело. Можно держать дело в наркомании, в алкоголизме, там, в похотях непрекращающихся каких-то чувственных, в желании приобретать деньги, строить дворцы. Он не будет себя чувствовать абсолютно счастливым, но он будет все время занят, и он никуда не уйдет из вот этого чувства похоти. И когда вот я, например, я же пришел к откровению именно с эзотерической точки зрения. То есть я как бы все, что я говорю на основе своего собственного опыта. И я пришел к книге о небе и об аде. Потом пришла у меня была книга о любви супружественной, там было немного другое. А потом пришла вот эта вот книга о божественном провидении. И, а потом я приехал в Штаты. Вот меня пригласили на учебу. А там вот, чем вот эта вот церковь в Соединенных Штатах, чем это образование очень важно. Там с детства учат детей мыслить богословски. То есть у них методики прекрасные разработаны в этом. У них они женщины, естественно, из евангельских школ, вот этих протестантских. Но они продолжили эту традицию. Только они взяли Библию вообще и основали все это на небесном учении. И там у детей, которые там выросли, у людей, у них тоже свои проблемы. Но это именно свои проблемы. Они с нашим совершенно не сравнимы. И вот когда я пришел туда, и меня взяли в эту богословскую школу, вот, но даже до этого, вот когда мне попала книга «Первые четыре главы Тайн Небесных», вот помните, да, вот эта вот белая книжечка. Мне сначала это очень тяжело было читать. То есть я читал, мне не шло, мне это казалось скучно, мне это казалось непонятным. Я не мог этого нормально читать. Мне приходилось себя буквально насильно учить, читать, учиться мыслить богословски. Ну, кто-то прошел, скажем, баптистскую школу, а я это не проходил, и пришел из чистой эзотерики. А для эзотерики любая догматика, это вот посмотрите на реакцию Толика. Угу. У Толика реакция именно на догматический стиль изложения. Вот что его, он кидается на отдельные частности, но он протестует против общего стиля. Он все время требует, чтобы ему разъясняли в его эзотерическом способе восприятия. Да. И у меня была такая же реакция вот на книгу о небе и об аде, в смысле на 4 первой главы. Но я себя заставлял, я буквально себя насиловал, заставлял учить вот этот стиль мышления. Я прочту там 2-3 номера, дальше не могу, отложу. Потом возвращаюсь опять учу. Потом вот я приехал в Штаты, а там все образование в теологической школе построено именно на богословском стиле мышления. И когда я пришел, кроме английского, у меня была вот эта большая проблема, но я был открыт, я хотел учиться, я уже понял, что этому надо учиться. То есть, когда я отказался от всего своего прежнего эзотерического опыта ради этого учения, я понял, что вот богословский способ мышления – это единственный путь, по которому можно войти в его суть, по которому за ним можно следовать. И я бесконечно благодарен вот этой вот богословской школе в Соединенных Штатах, что они меня полностью поставили мое мышление на такое вот богословское, доктринальное, ну, в хорошем смысле этого слова, мышление. И когда вот я вернулся сюда, я четко понял, что вот этот вот мой опыт, то есть моя задача была не столько даже передать ту информацию, которую я получил, сколько попробовать передать, вот привить здесь сам способ мышления, вот этот вот богословский. И поэтому первые проповеди, первое финальное занятие, вот первые несколько лет я сознательно занимался воспитанием, как бы передачей самого способа мышления. Вот догматика, эта книга нельзя было названа мной догматикой. То есть это именно учебник по догматическому мышлению новой церкви. Потому что если у человека нет догматического мышления, он не сможет нормально воспринять неистинную христианскую религию. Он воспримет, допустим, о небе и об аде, но он воспримет его сугубо эзотерически. Он воспримет ангельскую премудрость о божественной любви, но только эзотерически. Он уже не будет читать так тщательно о божественном провидении. Почему? Потому что та книга более близка к его, но не в своем духе, а именно в его восприятии. Вот смотрите, Толик уже уцепился за вот эту вот, ну, ангельскую премудрость. Он постоянно настаивает, что надо вернуться к четвертой части, все. Но он ее не понимает, ее духе, он ее понимает эзотерически. И он чувствует, что он ее не понимает, и ему хочется ее понять. И он от меня требует, чтобы я ему разъяснил его, но в его эзотерическом духе. И не понимает, почему я этого не хочу делать. А я все время мягко пытаюсь его привести к той идее, что ему нужно начать учиться мыслить догматически. Почему я постоянно говорю, что он должен начать читать Новый Завет. Вот он туда заглядывает, но он его не читает. Вот в чем проблема. Не единый закон.
Он просто знает, что он знает, и этого достаточно. То есть так вроде вот такого.
Он думает, что знает.
Он не знает.
Бывают куски, да. И вот последовательно первые, скажем, 5-6 лет вот я занимался именно привитием вот этого способа догматического, то есть богословского способа мышления. А потом для меня самого вот через книгу Талка открылся, ну я к этому подходил постепенно.
Духовное
христианство. Оно повело, ведь Талк, он тоже начинал с догматического способа мышления. Он вырос в догматическом способе мышления. Все вот, если взять Англию, например, в Англии же эзотериков практически не было. Вообще в этом мире эзотериков в нашем плане тогда еще не было. 1700-е годы. Были там те, которые бегали за Калиостро, все, но это не было эзотерика, это не было стилем мышления, это было погоней за чудесами. И все первые пришедшие к новой церкви, в основном они были в Англии. То есть Англия это была как бы страна, которая массово приняла небесное учение. Все они были людьми, выросшими на богословском, догматическом стиле мышления. Все они были в той или иной степени богословами. И паства у них была, которая ходила за ними, как за богословами, и они сразу же осмысление этого учения перевели на богословские рельсы.
А родина Сведенбурга на каком месте от Англии в то время оказалась?
А не на каком.
Вообще?
А в Швеции адаптация книг Сведенбурга, Швеция попыталась ее проглотить через организацию масонской системы. Вот масоны, можно сказать, что эзотерики того времени были масонами. Но как масоны, вот яркий пример того, как масоны, эзотерики попытались поглотить небесное учение, это организация ордена масонства шведского, четко построенного на учении Сведенбурга. И они попытались оттуда вытащить эту эзотерическую составляющую, как им казалось. Потом была очень интересная история. Во Франции было такое Лионское сообщество. Но как-то незабавно спонсором и как бы гвоздевой фигурой Лионского сообщества был известнейший граф Гребенко. Он был поляк, в принципе, граф российской короны. Они его объявили чуть ли не самим богом на земле. Вот это вот чистое эзотерическое сообщество, построенное на очень больших гнусностях. Там какая-то была очень известная такая женщина, ну, она была известна своим легким поведением. Ну, какая-то тоже аристократка. И вот ее пригласили в это общество. Они как бы старались захватывать. И она, когда от них с возмущением ушла, она сказала, что я как бы не прочь иметь романтические отношения с кем-то. Но идея, что я должна переспать со всем обществом, мне показалась слишком радикальной. То есть из этого можно понять, какие нравы в этом обществе царили. И вот есть такая книга Хиндмарша «Возникновение и установление новой церкви в Англии». И там он описывает, как к ним приехали из вот этого Лионского общества представители, и они их смущали, вот английскую часть новой церкви, которая, наверное, уже образовалась. И они все намекали, что у них есть некое таинство, которое они открывают только своим. И потом выяснилось, что это за таинство, они открыли кое-кому, и те рассказали. То есть они утверждали, что Мария является четвертым членом Божественной Троицы. Так что когда вот потом позже эта идея всплыла у какого-то Карсу Флоренского или у Булгакова, уж не помню у кого, на самом деле это было заимствование, вот этот первоисточник. И их все откровения были вот такого же плана. И они приехали к новой церкви на том основании, что они и есть новая церковь. Вот что интересно, вот многие эзотерические сообщества, они упорно настаивают на том, что они есть новая церковь. И они протестуют против догматической новой церкви, они очень ненавидят то, что они называют догматической новой церковью, то есть новая церковь построена на богословском осмыслении вот этих вот трудов. И потом, когда случилась французская революция, это Лионское общество бежало в Париж, не в этот не Париж, а как, в Санкт-Петербург, а в Санкт-Петербурге на него натравили власть франкмасоны и уничтожили. Потому что франкмасоны — это все-таки как бы серьезная эзотерика. Это не такие гнусные организации с таким... типа вот занимающиеся магией, спиритизмом и так далее, которым являлось Лионское сообщество и тому подобное. И вот Талк, когда он сначала пришел к Сведенборгу по богословским этим вот понятиям, а потом для него открылось новое в осмыслении богословия. Но не только богословия. Вот что такое Талк? Талк — это развитие европейской науки. Появляются геологи, которые утверждают, что Земле там можем, то есть вот с которыми сейчас боролись креационисты, посадочное отложение, каменноугольный период, что Земле там уже сотни тысяч лет, а не 6 тысяч лет, физики и так далее. И Талк, он был дан, вот я считаю, откровение, которое пришло через Талка, это борьба против этих вот новых научных установок. Талк фактически подарил совершенно новое осмысление науки. То есть он подарил новое осмысление богословия и новое осмысление науки. И в его изложении это связано нераздельно. Потому что книга «Духовное христианство», она учит мыслить новобогословски и новопонаучному. И когда для меня вот открылся вот этот способ мышления через Талка. Почему? Он, если бы он не открылся раньше, это бы посчитали, что Господь меня отвратил от этой книги раньше, потому что раньше я бы не смог его по-настоящему осмыслить. Вот я должен был пройти через вот это. Я не только занимался вот образованием здесь вот вас всех, а я и сам учился. То есть я учился и учил других. Вот нельзя говорят, что лучше всего учишь тому, чему учишься сам. Потому что когда человек этому уже научился, ему это, учить этому становится скучно. Для него это рутина, для него это повторение задов для других. Вот почему преподаватели, они, в общем-то, всегда скучны. И преподаватели, хороший преподаватель не может быть хорошим исследователем. Вот яркий пример Ньютон, который исключительно хорош как исследователь, но которого студенты как преподаватели не переносили. Почему? Потому что Ньютон не мог учить своих студентов тому, ну, как бы, на чем он сейчас сам учился. Он должен был их учить тому, что для него давно уже стало как бы забытыми основами. И понятно, что он этому не мог учить хорошо. А вот такой обычный преподаватель, он как бы живет этим, он сам звезд неба не хватает, он нового ничего не развивает, но он как вот книжный червь в книжном томе ползает по этим, ну, уже усвоенному материалу, но усвоил он его хорошо, и поэтому он его хорошо преподает, хорошо излагает студентам, и поэтому они его любят как преподавателя. И вот когда кончился какой-то период, для меня открылось вот это вот. Я прошел первую часть духовного христианства. Для меня открылся совершенно другой подход к научному мышлению. Для меня открылся совершенно другой подход к богословскому мышлению. Вот это, кстати, как бы изображается вот теми проповедями и классами, которые вошли вот в эту белую книгу, вторую, проповеди и классы. Но это был промежуточный период, потому что как бы там это видно, и в этой книге там вошли и старые как бы занятия, и нечто новое, вот, переводы Талка, новые эти. И сейчас вот как бы потом начался вот, ну, в этом уже все присутствовали, развитие, когда идет переосмысление всего, и богословия, и научности. Вот я, например, очень много времени посвятил, да, допустим, истории. А ведь священная история, как она изложена в книгах латинского слова. А ведь это вопрос не такой праздный. Вот у нас уже была на эту тему беседа. Одно дело, когда у людей вообще нет никакой истории. Когда единственная книга у них – это книга Библии, например. И они всю древнюю историю изучают по Библии и в том, как она там изложена. Допустим, во времена Сваденборга – вот то, что он излагал, там история древнейшей церкви, про Эдомиты и так далее, это было полным откровением. То есть там уже люди читали какого-то Геродота, например, каких-то античных авторов, но у них представление об истории было самым примитивным. То есть, ну, максимум, что они хорошо знали, это римско-греческую историю. Дальше они не углублялись. То есть про Вавилонию, про всю историю Востока они знали только вот из Библии, продолжали знать. А сейчас, после того, как наши славные археологи покопались очень много, после того, как вскрылись древние захоронения, а чего стоят одни эти вавилонские и ассирийские, и вот эти клинописные библиотеки, там библиотека царя Ашурбанипала, то открылась история гораздо более глубокая. И в этом смысле вопрос, что имеется в виду в латинском слове, когда она описывает вот древнейшую церковь, когда это возникло, как это накладывалось на современную историческую школу, этот вопрос очень непраздный. То есть, конечно, можно этим и не задаваться. То есть, вот как я говорил, что можно, в принципе, это воспринимать есть как есть, но интересоваться больше вещами практическими, как надо жить, какие заповеди и так далее. Но для построения рационального осмысления священного писания, для богословского осмысления, как-то приходится между собой складывать вот то, что приходит из чисто чувственных там, исследовательских работ, и то, что вот сказано в этом тексте. Потому что все, что было сказано о древнейшей церкви, о преадамитах, это результат чисто вида откровения. Вот если, например, все, что Сваденборг говорит о анатомии, допустим, вот его книга буквально пронизана анатомическими описаниями. Все это он брал из практической анатомии своего времени. В то время анатомия была уже достаточно серьезно развита. И он через постижение в смысле духовного давал перетолкование вот этих анатомических подробностей. Ну, мы это с вами разбирали, как он это давал. То есть внутреннее строение духовного человека, которое отображается в строениях его органов и так далее. Но все, что связано с историей, вот во времена Сваденборга, разница между историей и средневекового понимания, ну, он чуть больше знал из античных источников. Он ничего не знал, допустим, ни об китайской истории, ни об индийской, имею в виду из таких научных каких-то работ, ни тем более об всех этих ассирийских, обо всех этих вавилонских историях не были раскрыты. Даже в его время даже египетские иероглифы не были расшифрованы. Это же еще до этого, до Розетского камня, до того, как иероглифы начали читать. Вот почему он говорит, что он мог бы вам дать прочтение иероглифов. Потому что это было бы большим таким делом тогда. Но опять же, он видел внутренний смысл иероглифов. А Розетский камень – это иероглифы уже более позднего царства, когда они превратились в чисто практическое употребление для писцов, для хозяйственных нужд и так далее. То есть он мог дать храмовое истолкование иероглифов. А Розетский камень и все эти египтологи дали бытовое истолкование, вот, которое применялось на социальном уровне в Древнем Египте. Поэтому тут кажущееся некое противоречие. Но вот история – это все чистое водооткровение. Он чисто получал из того мира, описывал. И оно не основывалось, не отталкивалось на перетолковании каких-либо практических результатов, практических археологических работ, исторических исследований. И очень большой вопрос. То есть, смотрите, вот история первых четырех глав книги «Бытия». Это же история сугубо откровения. То есть люди древнейшей церкви к ним приходили, и они учили священным мифам. Вот если сейчас мы уже знаем четко, что они пользовались чувственными образами, которые присутствовали в сознании тех, которые к ним приходили. Вот история потопа. Она описана вот в этих глиняных табличках. Вот когда нашли библиотеку царя Ашурнапала, этого выскочил из головы. Ну вот это эпоса Гильгамеша, там полностью описана история потопа. И вообще вот когда расшифровали египетские иероглифы, оказалось, что образ потопа, он повсеместен. Он присутствовал не только вот в Египте, в Вавилонии, там более ранних, он присутствовал и в китайских, и в индийских, и в этих, даже в Латинской Америке. То есть, причем Сваденборг говорит, что история потопа, как она изложена в этом, в книге «Бытия», это история нереального потопа, а это история потопа духовного, которого уничтожила древнейшую церковь. Ну, это можно принять так, словно он отрицает наличие некоего такого глобального потопа в принципе. Но если присмотреться внимательнее, он отрицает наличие потопа реального в том виде, в каком он описан в книге «Бытия». Почему? Потому что те, которые вот, древнейшие церкви, которые обращались к людям чужим, вот заметьте, и записывали не свои, записывали чужие. Это вот эти гебров, они в Библию так как гебров, пришли чужие и записывали, они ими заинтересовались, пришли к ним, записывали. Те общались с ними образами, которые были у них в голове. Был духовный потоп, они взяли образ всемирного потопа и описали соответствиями внутренний духовный потоп, как он произошел в душах, вот, в сознаниях людей древнейшей церкви, когда она пала. Вот сейчас есть креационисты, которые упорно настаивают на том, что описание потопа в Библии – это описание реального потопа. Вот они прилагают кучу усилий для этого и так далее. А это невозможно доказать, потому что это использование образа действительно случившего. Сейчас уже всякие исследователи докопались, что в истории Земли был такой глобальный потоп. Вот когда упал метеорит там, когда было цунами, которое достигало там 4 километров высоты, которое смыло там практически все человечество того времени. Но этот материальный потоп совершенно не интересовал людей древнейшей церкви. Их интересовал духовный потоп, который они изложили в образах материального всеобщего потопа, но для них и всей землей было внутреннее состояние их сознания. Для них никакой другой земли не существовало. Их материальная земля вообще мало интересовала. Поэтому они уничтожение этой внутренней духовной земли описали вот образами по соответствию всеобщего потопа. Но этот потоп нельзя проецировать назад ко всеобщему потопу реальному, материальному, который предшествовал появлению на земле вот этой древнейшей церкви. Но существование древнейшей церкви – это единственный материальный факт, который не приложен из вот этого. Это точно так же, как, например, создание человека и заселение земли – это непреложный факт, который материально можно вычленить и с первой главы книги «Бытия». То есть то, что люди жили на материальной земле, куда они пришли, где они каким-то образом возникли, это сомнений не возникает. Но описание творения, как оно сделано в книге «Бытия», вот в первой главе, оно описывает духовное сотворение человека, а вовсе не материальное его сотворение. Хотя сам наличие факта материального существования человека – это то, что объединяет его с материальным творением. Точно так же и все остальное, вот, что в латинском слове сказано о древнейшей церкви, о первом человечестве. То есть там вот, четко говорится, что это описывает создание небесного человека, восстановление его из человека духовного. Более того, называются некие преадамиты. Эти преадамиты тоже факт. То есть понятно, что если вот с точки зрения духовной, которая опирается в латинское слово, единственный настоящий человек – это человек небесный. То, что существовало до него – это не люди. Вот поэтому латинское слово дискриминирует. Вот создание человека – это возвышение людей из состояния чистого духовного до состояния небесного. Это сотворение всеобщей новой церкви. Это и были первые люди на земле. До этого были преадамиты. Какие они были, что они были, сколько их было, это ему не интересно. Опять же, падение древнейшей церкви полностью уничтожило внутренние духовные структуры человечества. Преадамиты, у них были свои проблемы, своя история. Эта история могла быть какой угодно, это не важно. Важно то, что все другие люди, не только вот эти вот, которые были превращены в древнейшую церковь и стали людьми небесными, что все люди после падения небесной церкви, они полностью изнутри извратились. Они извратили, они пострадали от чужого падения, но это не делало их собственное падение от этого легче. Ну, это как вариант, когда там кто-то уснул за рулем и сбил людей, и сам погиб. А те, которых он сбил, они не виноваты, они шли по тротуару, они никаких законов не нарушали, но это не делает их менее мертвыми, чем того, который оказался по рулем. Но разница только в том, что погиб по своей вине, они погибли не по своей вине. Но для них это, в общем-то, все равно. Все они лежат в морге, все они гниют, разлагаются. Вот гибель нашего человечества, вот такая духовная, это то, что соотносится в реальной истории латинского слова, данной по чистому откровению. Возникает вопрос, что если мы ничего не знаем? Вот если бы не было всей этой истории археологических раскопок, вообще если бы, в идеале мир принял бы это откровение, зажил бы согласно этому откровению, перестали бы заниматься, вот как это было в Бринесне в Соединенных Штатах. Они пытались строить науку исключительно на буквальном смысле произведений Сведенборга, научных, богословских, теософических и так далее. Но вот если бы люди ничего не знали, если бы они не ездили, не копали бы, не выкопали бы этих библиотек, не выяснили ничего об истории человечества до этого, не выяснили бы, что миф о потопе имеет некие реальные материальные корни, что бы этого изменилось? Да ничего. На самом деле, вот для нас, которые тут сейчас сидят, какая разница? Была ли история, которая описана в латинском слове о творении человека, так как оно было описано в его книгах. То есть, что Адам и Ева и древнейшая церковь были самыми первыми людьми, а до них были какие-то люди такого полуживотного плана, и что это все произошло в течение каких-то там 20 тысяч лет, или что на самом деле реальная материальная история Земли уходит на миллионы, а то и миллиарды лет тому назад, что у нее есть длинная, долгая история. Для духовного нашего совершенствования знание библиотеки вот этих клинописных табличек, знание о древнейших цивилизациях, о том, что сюда когда-то упадал метеорит, что какая-то цивилизация была для него, это не играет никакого значения. То есть почему? Потому что основа духовного сознания, самое лучшее, это божественное откровение. Вот как сказано в книге «Учение Нового Иерусалима» о Священном Писании, что Божественное Слово отличается тем, что оно создает фундамент от всех других книг, что оно создает непосредственный фундамент для божественного влияния в сознание человека. То есть другие книги в своем внешнем могут быть гораздо более интересны, гораздо более увлекательны, но они не создают фундамента для божественного влияния. То есть будем ли мы знать о том, что там было человечество и так далее, это не играет значения. Но значение может играть что? Вот когда сейчас современные люди слишком любопытно изучают все вот эти достижения археологии и так далее, они говорят, смотрите, Сведенборг писал, есть люди на Луне, люди на Юпитере, люди на Марсе. Он писал о том, что вот возникли первые люди, это будет сразу древнейшая церковь, а археология нам говорит, что нет, что не так, то вот для устранения вот этих вот соблазняющих моментов очень важно было покопать в этом направлении. Более того, это создает альтернативу для принятия небесного учения в современном цивилизационном обществе. Потому что, смотрите, латинское слово, оно полностью вытеснено на маргинальный, совершенно маргинальный уровень в современном обществе. Да, в Штатах есть еще некоторая общинка, и то она постепенно разрушается и распадается влиянием вот этого дыхания вот этого внешнего мира. Если не вывести общечеловеческое сознание этого учения в духе современного научного знания, то есть можно как угодно относиться к этому знанию, но оно сейчас господствует в сознании нашего человечества. Большинство людей живут этим всем. Это учение будет обречено на такую же маргинализацию, как, например, вот есть вот эти, как его, зороастрийцы. До сих пор есть зороастрийцы, очень небольшие общинки. И есть люди, которые за этим следуют, они создают определенные связи для мира духовного, но на человечество это не оказывает никакого влияния. Общечеловеческим сознанием, к человечеству в целом, это воспринимается как некая такая маргинальная, забавное занятие каких-то маргиналов, где-то там тупых и так далее. Вот смотрите, в западном мире, вот в Штатах, в Европе, в священники идут тоже маргиналы. Вот в Соединенных Штатах человек, который пошел в священники, он считается лузером. Ну, я имею в виду, в интеллектуальных кругах более-менее таких. То есть, опять же, молодой человек, когда он выбирает, как ему жить, чтобы пойти, вот раньше в святые священники было почетно. Потом туда шли лучше. А сейчас лучше идут физику, химию, бизнес и так далее. Почему? Потому что нет настроя того, что это стать священником, это даст тебе в жизни состояться. Это превращается в массовика-затейника. То есть, а кто идет в массовики-затейники? Только тем, кому не повезло заняться чем-то более существенным, которые себя могут не найти. А придя туда, они, соответственно, унижают свою эту вот профессию священника, и как бы круг замыкается. Чем они ее более унижают, тем более маргинальной у нее становится репутация, тем более маргинальной, тем все более маргинальный народ туда идет. Это как бы скопывание такое. То есть, то вот это сказал еще Талк, когда он в этой книге «Истинное христианство», что когда ты через это откровение осознаешь, что все, что существует материального, есть лишь представительством по соответствиям, то, соответственно, науки, которые занимаются изучением следствий и следствий последствия, а сами по себе они не имеют никакой духовной ценности, но если их осмыслить, их всех основ, которые дарованы в этом откровении, то есть понять, что все, что исследует наука, она представительствует по соответствиям в проявлениях, то есть в следствиях, но неких духовных причин, которые мы, зная из книг этого откровения, можем путем осмысления рационального осознать и, понаблюдая вещи сугубо материальные через научные исследования, осознать нечто новое, совершенно духовное. Поэтому Тал говорит, когда наше сознание руководствуется как основой тем, что было изложено в откровении, дарованном нам через Сведенборга, мы можем постигать вещи духовные в науках природных, материалистических. Соответственно, в перспективе, если это развивать, если это в результате пойдет, можно совершенно изменить сознание всего нашего человечества. То есть это возникнет совершенно новая наука, которая будет, отталкиваясь от наук природоведческих, при этом переборет примитивное материалистическое, атеистическое мышление и даст человечеству мышление духовное, опирающееся на научности природы. То есть вот почему это стоит и нужно копать. И вот чем я, собственно, последние несколько лет, ну это, скажем, лет 5 уже или 6 занимаюсь. То есть то, что у нас тут делается, создает альтернативу. Ну и как бы вот вы приходите, вы это можете не охватывать все сразу, но вы все это чувствуете. Вот Юля это правильно выразила, что тут происходит нечто. Тут происходит рождение чего-то нового. Тут раздается голос Господень. Я сам это никто, я всего лишь инструмент. А важно то, что Господь, вот, причем это мог быть не я, это мог быть кто-то другой. Господь нашел мне как более удобно, вот, он поставил меня.
Да, очень любопытно, что у каждого вот этот элемент свой. Вот да. В чем дело.
То есть, и вы сюда то, пришли, потому что Господь нашел вас удобным для развития этого. Вот смотрите, вот новая церковь. Ну, яркий пример, вот паня Надия, да, ее семья. Ну, она же совершенно вот как бы обычная.
Да, вот это удивительно, что да. Так как-то. Вот у них совсем другой путь. Вот на них смотреть просто вот интересно, что казалось бы вот обычная семья, да?
Да.
А тем не менее вот эта терминология, то, что они так вот так вот поточечно, попуточно изучают это все. Но все равно это не то изучение, которое вот такое, знаешь, тупое, догматическое.
Да.
Оно вот какое-то живое. Вот просто удивительно, правда?
А знаете, почему она пришла? Вот смотрите, очень интересная история. Она же была просто греко-католичка. Но подавляющее большинство греко-католиков – это люди ритуала. Угу, их интересует, да. Ну, по разным причинам. Кого-то как наследие предков, кого-то с чисто магическими замесами, вот как же не осветить пасочку и так далее. А она искала в этом какого-то высшего смысла. Вот она мне рассказывала, она иконы собирала, она собирала это вот. То есть она пыталась найти там не ритуальную природную пользу, а она пыталась услышать голос Господа.
За духовную, да, не точку
да,
найти.
Найти. Поэтому она, когда переросла вот эту чисто ритуальную греко-католическую, она пошла к баптистам, к пятидесятникам. И все равно она не превращалась в рядовую баптистку или в рядовую пятидесятницу. Она все время пыталась найти вот этот голос Господень. Она вот как овца такая заблудшая, которая блуждает где-то там в каких-то хащах, каких-то зарослях. А пастух стоит и кричит. И она слышит для других вот то, что вокруг нее блуждает. Это просто там, может, ночная птица кричит, может, вообще какой-то странный эхо. А она слышит, где-то вот раздается голос моего пастыря. И она туда ткнулась, тут он слабее, тут он сильнее. Она идет, идет, и мечась, приходя, вдруг выходит на луг, а там на горе стоит ее пастырь и зовет ее. Она голос ясно слышит, и еще надо пробраться по этому лугу болотистому и так далее, но она упорно вот ползет, потому что она знает, там ее пастырь. Вот когда она читала, вот, допустим, проповедь, она говорила, что она брала словарь толковый, чтобы понять слова, которые там употребляются, термины, и она развивала свое сознание. Почему? Она хотела услышать ясно этот божественный голос. И вот мы все этим тут занимаемся, мы хотим ясно услышать этот божественный голос, которым Господь к нам говорит через латинское слово. Кто-то хуже, кто-то лучше слышит, но нас объединяет то, что мы этот голос слышим. А вокруг нас ходят толпы, которые этого голоса не слышат. Почему? Они не ищут Бога. Хотя они могут много об этом поговорить и так далее.
Что да, возникает такое желание иногда объяснить что-то, и оно не объясняется ничем, в общем-то. Понимаешь, ни эзотерическим, ни проповедническим в других каких-то таких вот литературах, ну ничем абсолютно. И тут вот Сергей так удивлен. Я иногда вот читала Сведенборга без там вот оно вот именно так, знаешь, вот так вот начинаешь читать. И все так ясно, красиво читается. Я вспоминаю, как ты вначале мне давал эти тексты, вот, когда мы еще работали вместе. Это вот такое ощущение, вот как вот опять же, тот голос, который где-то слышишь и не слышишь, понимаешь, что он, то есть разумом понимаешь, что это что-то то, что тебе нужно, но не разбираешь ничего абсолютно. То есть оно не проникает не то, что в сознание, оно не проникает ни в понимание, ни вообще ничего. То есть ты смотришь на набор символов, знаков, ты читаешь слова, которые ты знаешь, но и тут же закрыл книгу и ничего не читаешь. Вот вообще. То есть в какой-то такой момент оно все время, вот опять же, показалось, понимаешь, что это нужно, но не понимаешь. И потом какие-то такие, ну вот я не знаю, может быть у меня вот индивидуально совсем другое было. Потому что я стала лучше все понимать после крещения, вообще банального, совершенно другой церкви. Вот, или это доступ какой-то открыт. То есть я стала читать,
Да, крещение – это на самом деле не просто ритуал, да, знак, да, символ. Да. Это нечто, вот все в мире субстанциональное, в том числе даже социальные отношения и так далее. Крещение – это определенная субстанция, которая вводится в жизнь человека. И если она вводится недостойно, она может погубить человека,
да,
но она может для него открыть совершенно новые горизонты, которые нет до этого крещения.
То есть оно сразу так не было, но дело в том, что потом читаешь это с пониманием, вот именно с пониманием происходящего, причем для понимания все настолько просто иногда бывает, что удивляешься просто-напросто, насколько оно нормально просто и воспринимается так, как надо. То есть какой-то вот такой вот период, что вот читаешь, все понимаешь, потом это откладывается. Но это вообще, наверное, во всем так, в каком-то постижении. То есть оно должно в тебе усвоиться, прорасти, как-то так органически отстояться, что ли, чтобы потом наращивать опять какие-то такие вот слои. Потому что сразу ты вот это здание мгновенно не построишь просто.
И просветление. То есть как читаешь, вдруг как лампочку в голове включили, и совершенно другим светом начинает сиять.
Ну да.
Кстати, вот в этом и причастие. Это же тоже очень важная субстанциональная такая составляющая, которая вносится в жизнь. Почему принятие причастия, оно исключительно важно?
Но это же не количество, которое переходит в качество.
Нет, но это вот дело в том, что количество, ну вот в нашем мире материальном, это играет значение вот, представительствам по соответствию. То есть два причастия, три причастия, четыре причастия в год. Это как бы забивает гвоздики в год. Год это тоже представительство по соответствию. Но это как бы вот как дерево растет, слои, да? Mm-hmm. Вот смотришь, дерево срезаешь. А тут есть множество слоев. Одни из них тоньше, другие толще. Жизнь человека это вот это вот дерево. А все субстанциональности, которые принял он в жизни, это слои в этом дереве, которые образуют его ствол. Какие-то слои служат для наполнения этого ствола, чтобы он был толще. Какие-то его укрепляют, вот, тонкие. Вот смотрите, дерево, если обрезать, если год был хороший, слой становится рыхлым. Но если дерево состояло только... А если год был плохой, засушливый, слой становится очень тонким. Знаете, вот как дендрологи определяют климат по срезанным слоям. Но, смотрите, если бы все года были хорошие, и дерево состояло только из рыхлых слоев, оно было бы ломким. А вот эти вот ну, как бы кольца, которые тонкие, а зато они плотная древесина, и они как фанера, она создает вот этот, ну, укрепляющий момент. Вот так и в жизни человека, что если бы у него все было хорошо, то он бы состоял из этих рыхлых слоев, он не был бы духовно стойким. А когда у него эти слои чередуются, то есть рыхлые, тут рыхлые, зато рыхлым стволом, рыхлым слоем дерево быстрее растет. То есть оно в результате толще становится. Вот как дамасская сталь. Там мягкое железо служит для его гибкости, а жесткая закаленная сталь служит для его твердости. Если бы оно было только из закаленной стали, оно было бы ломким. Ударишь саблю о саблю, оно раскалывается, разлетается на куски. Если бы было только рыхлое железо, не заточится, ударив саблю от саблю, она просто ее срезает. А вот когда эти слои перемешаны, то создается вот это вот качество гибкости и твердости. И вот так же жизнь человека. То есть вот все, что в нашей жизни происходит, все эти события, это слои нашего существования. И вот каждое причастие это слой, крещение это некая такая основа, которая задает качество этого ствола. Поэтому то, что происходит вот в церкви, вот все эти обрядовая сторона, она на самом деле исключительно важна. Потому что, как говорится, вот в проповеди, вот в богослужении есть проповедь, это воздействует на рассудочное, а сама вот эта вот обрядовая составляющая, она как бы бессмысленна, как бы рюшечки. Но это не рюшечки, это тоже дает определенного рода укрепление, его это определенное состояние.
А вот в других церквях вот подобные вот эти вот вещи, они тоже вот так вот вполне осознанно, то есть определенное количество причастий, например, там в год или еще что-то такое, оно тоже регламентировано так?
Это все задано божественным проведением. Причем, чем, ну, смотрите, вот есть люди, которые чуть ли не каждый день хотят принимать причастие. Вот есть такие общины. И они этим страшно гордятся. Но это бессистемно. Вот как, знаете, бывает в дереве, то есть, когда оно раковая опухоль. То есть, почему? Потому что вот когда это проходит чисто через человеческое сознание, когда это, вот почему говорится, что все молитвы должны заимствоваться только из священного текста Писания. Вот обрядовость церкви должна строиться на определенных позициях, извлеченных из священного Писания. Только тогда, когда обрядовость построена на буквальном тексте слова, она работает. А когда обрядовость построена и молитвы построены из чего-то другого, она работает, но в противоположном направлении. Вот яркий пример. Сейчас, смотрите, молитвы той же православной церкви. 90% молитв к священному писанию вообще никакого отношения не имеет. К каким-то святым, к Матери Божией и так далее. Дай Бог, чтобы они хоть когда-нибудь Отче наш читали. А это вносит субстанциональности в строение. Это вот помните, в пророках, одному пророку было приказано сделать лепешку и взять муки там и так далее, и человеческого дерьма. Все это замешать, и потом эту лепешку съесть. Вот эта вот церковь, которая... И когда он, ну, как бы просил, то ему решили заменить человеческое дерьмо коровьим этим, ну, кизяком. Вот такого рода религия, где все смешано, церковь, вот это и есть этот кизяк. Да, там есть чуть-чуть муки. Да, человек, если съест, то вот эта мука что-то может пойти ему на поддержание тела. Но остальное или бесполезно, или отвратительно, а то еще может оказаться и ядовитым.
Ну, вот я так просто в себе, даже знаю, что это крещенное православие. Я, в принципе, по незнанию вот этот вот период своей жизни, то есть как все равно ты исповедуешься, потом вот тебя допускают до причастия, ты сам не рвешься туда, в принципе. У меня было так, что я причащалась каждую неделю. В принципе, говорится, я результат видела по себе. То есть, может быть, это не совсем было заметно внешне, но потом они как бы это заметили все равно. Вот я не знаю, но при всем при том, что нормальная жизнь, нормальное чтение не акафистов, а какое-то совершенно духовное такое состояние, когда ты ну, находишься, может быть, в правильном все-таки каком-то расположении этом всем, приводит к тому, что ты врываешься куда-то вот в другой мир. Просто реально, вот именно благодаря вот этим вот пунктикам, как говоришь, гвоздям вот этого причастия. Потому что то, что происходило, я не могу это отрицать. То есть это будем говорить, на каком-то материальном уровне подтверждено. Вот в чем дело.
Так смотри, ты была крещена, вообще все православие, и да. Не только православие, и баптисты, все, они крестят по формуле из Евангелия.
Да.
Я не знаю, как крестят святили Иегова, но все христианские церкви крестят по форме из... Это об этом божественное проведение. То есть почему мы не перекрещиваем? Почему мы только подтверждаем крещение? Потому что их крещение взято из священного писания, и поэтому оно истинно. Те, кто утверждает, что оно там не истинное, они на самом деле, по-моему, глубоко заблуждаются.
Ну, да.
Потому что оно основано на священном писании, на божественном слове.
Единственное, что всякие эти нюансы, вот эти вот, которые, как говорится, постановления, пунктики потом, когда, например, крестят двух людей одновременно... То есть я не знаю, но мне вот удалось на собственной шкуре испытать, что это плохо. Хотя крестилась я одна.
Да.
Но я была свидетелем такого двойного крещения.
Да.
И когда у меня потом в жизни происходили события, потому что ты берешь, ну как бы я была ответственностью за крещенного, да, что вот эта путаница в жизни возникает именно из-за путаницы в, будем говорить, ритуалах. Причем серьезная путаница для комплекса людей, которые участвуют в этом всем. Вот в чем дело. И куда эти прорывы, может, они сами не осознают, или они умышленно это делают, чтобы так было. Вот это два вот таких вот. Или не осознают, или умышленно.
Нет, это когда один ритуал. А когда два параллельных ритуала, то это совсем другое. В том-то и дело. Вот смотри, когда у нас вот два человека были, то ритуал как бы общий, но потом возложение, вот сам кульминация подтверждения или крещения, возложение рук, называние имени, он для каждого отдельный.
Ну, вроде бы тоже отдельное, но вот неправильно.
А там над ними произносится общее.
Ну да, вот да, да, разница. Да, да. Но отдельно потом разделяется. Но оно уже, вот разделения этого нету. Потому что вот это вот было произнесение, после чего. А тут вот с этим причастием я просто. Ну, у меня были причины. То есть мне показали формулу, будем говорить, по которой, если что-то вот не так, ты там делаешь так, вот исповедуешься, и это священник решил. То есть священник тоже, опять же, да, доступ.
Ну, смотри, причастие.
Допускать.
Оно все тоже там основано, да, да, на Священном Писании. То есть оно там, да, не есть не истина. Да. Они добавляют своего. Это вот как лепешка, вот, которую ел этот пророк. Там есть мука. Основа лепешки.
Говорю, что,
мука.
Что объект, который получает это все, может быть, он до конца вот о количестве этих причастий не осознает, что с ним может произойти. Да. Потому что ты можешь как вот ракетой вынестись в космос просто, понимаешь? То, собственно говоря, вот количество, то есть или можешь опуститься. А это причастие могут тебя просто вот эти ритуалы разрушить буквально. То есть ты не готов. Оболочка настолько, вот эти кольца древесные, понимаешь, они просто разорвутся от обстоятельств, будем говорить. Или же наоборот, тебя начинают куда-то вот возносить просто-напросто. Ну, совершенно по непонятному. То есть не можешь объяснить себе вот этого состояния. Собственно говоря, все последующие моя жизнь объяснялась только благодаря Сведенбургу, честно говоря. Все, что происходило. Потому что подходя к этим отцам и спрашивая, что происходит, мне говорили, что с тобой происходит беда прежде всего, что ты одержимая. Хотя я прекрасно отдаю себе отчет, что этого нет. Но вот что-то вижу не то. И Сведенбург, именно вот его труды дали мне возможность понять, что произошло вообще на самом деле. И, честно говоря, и ужаснуться даже, то, что люди, имея арсенал действительно очень серьезный в руках, который дан вот божественным провидением, используют это чисто в таких магических вещах. Вот просто вообще, понимаешь, неправильно используют. Вот даже не то, что оскверняют буквально это все.
Ну вот это то, зачем большинство приходит к небесному учению. Кому-то это помогает привести в порядок и богословские представления. Кому-то это, вот это самое важное, это помогает разобраться в их жизни. Понять, что неправильно, что неправильно, что нужно изменить. Вот в этом основа. Вот, говорится, что слово все направлено на чисто практическое употребление. Оно все относится к жизни. Только не все это умеют правильно использовать. И не все хотят это правильно использовать. Кому-то нужно, чтобы поговорить, кому-то, чтобы удовлетворить амбиции, даже собственные амбиции, почувствовать себя в собственных глазах там ангелом в теле, просветленным божественным.
У многих, честно говоря, возникает желание познакомиться со Сведенбургом только из-за того, чтобы это использовать вот в какой-то магических каких-то ритуалах.
Да, почему-то. И такие это, тоже.
Это вообще, даже может быть, ну, по крайней мере, может, у нее просто по статистике больше таких как-то сталкивалась с такими людьми, которые чисто искали какой-то чуть ли не формулы, чтобы...
Так, яркий пример, я не буду сейчас называть имена и фамилии, это в одном городе произошло. Там был человек, который очень интересовался Сведенбургом. Это семейная пара, жена, муж. Они приходили к вот на встречи постоянно, когда я приезжал. Но он когда был очень странный, все время молчал, он только так смотрел. И был другой человек, тоже, ну, он как бы в церкви, но, возможно, и не очень. И этот первый человек пригласил его как-то домой. И про этого первого человека, вот, который молчал, я что-то слыхал, что он занимался магией, увлекался и так далее. Но это как-то не обращал тогда на особого внимания. Он пригласил домой и предложил ему вот этот свингинг. Знаете, что это такое?
Нет.
Это обмен женами. Этот, естественно, возмутился, ушел, прервал с ним все связи. Но вот этот вроде интересовался Сведенбургом. Но зачем? Он его использовал в каких-то магических этих. То есть эзотерики очень интересуются Сведенбургом, маги всякого. Но они интересуются им очень специфически. Вот целый масонский орден был основан в свое время на его этих туда. То есть я уже столько насмотрелся всякого на эту тему, что я как бы сейчас очень осторожно отношусь, когда мне приходится, столько начинают рассказывать, все. Я всегда хочу понять, зачем именно это человеку нужно. Я стараюсь ему помочь, я стараюсь ему объяснить, но те, кому я это объясняю, часто уходят возмущенные и никогда не возвращаются. Вот я не буду называть, опять же, фамилии, был человек, который пришел, которому я объяснил, что он не прав. Реакция была страшная. Вот в том же, на чем он настаивал, реакция была очень страшная. Он исчез, все. Но потом он вернулся, он преодолел в себе эту свою неправоту. Он понял, что он не прав, не прав по божественному слову. И сейчас вот он вошел в церковь, он продолжает пребывать в церкви. И в ней находится. Вот почему я, например, и столиком. Я же с ним дружу не просто так. Я все надеюсь, что рано или поздно это в нем преодолеется. И он мечется, он пытается. Видите, он как бы раздвоен. У него есть что-то, что хочет войти в церковь, что хочет выйти из вот этого вот.
Ну, это только от него зависит. От
ну,
него.
Вот почему я...
К сожалению, то есть такое дело. То знаешь, как говорится, можно вести за ручку до определенного момента. Просто, к сожалению, потом это и не твоя... парафия, будем говорить, вообще, понимаешь, это вот у каждого есть то, что он должен вот сделать сам.
Ну, видите, он то приходит, то не приходит. Вот когда его там что-то побуждает, он, ну, вот мечется. Дай Бог, чтобы он все-таки. Ну, что дает Господь, что тут сказать?
Не уже проводите, бо мама передачу передала, я может не
знаю. Ну, давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.